Итак, наступила наша последняя с вами лекция. К сожалению, тема, как вы сами чувствуете, безбрежная. Но что поделаешь? Все начатое во времени должно и закончиться. Мы закончили предыдущую лекцию рассказом о трех, если вы помните, о трех как бы типах религиозной культуры, о трех решениях главного вопроса, который стоял перед человеком, вопроса вечности, победы над смертью, победы над отчужденностью и разделенностью человеческой. Вы помните, что Дальний Восток, Южная Азия и западная часть мира различно решили эти вопросы. Очень коротко напомню вам, что для Дальнего Востока было характерно восприятие всего мироздания, всего космоса, как отпечатка божественного какого-то творения, как отпечатка Бога в земном, что все виделось божественным, и человек должен был войти в этот божественный мир, стать его гармоничной частью, войти в строй и ритм мира. При этом особое место человека, особое значение человека не подчеркивалось. Но человек достигал бессмертия и целостности единства через свою гармонизацию с миром, сотворенным Богом. Южная Азия, напротив, отбрасывала этот мир как иллюзию, как некую искусственную, если угодно, модель, которая сделана была Богом только для одного, чтобы дух человеческий мог вернуться к своему Создателю. В отличие от Дальнего Востока, Южная Азия открыла человечеству великую истину полного соединения человека и Бога. Восстановление не просто единства, но слияние Бога и человека, что человеческий дух как капля должен раствориться в океане бытия, божественного бытия. Но при этом человек терял свою человечность, свою личность. После смерти, как вы помните, не было сознания. С другой стороны, этот мир также весь отбрасывался как ненужное. И тело человека, и внешний мир рассматривались, если угодно, как некая ракета-носитель, которая должна была вывести ракету на орбиту, а потом, может быть, отброшена и сгореть за ненадобностью. И, наконец, западная часть человечества рассматривала этот мир как ценность и человека как хозяина, как царя этого мира. Она видела, что человек свободно выбирает между добром и злом. Она учила, что человек должен воскреснуть, победить смерть. И искала посредников между Богом и человеком в этом великом акте победы над смертью и возвращении человека к Богу. И этим посредником, как правило, чаще всего для древнего западного мира являлся божественный правитель, божественный царь. Вот как бы три этих позиции, три этих хода, в которых зафиксировалось человечество. И при этом ни одна из этих частей мира не несла в себе полноты. Они жили фактически ожиданием. И вот в этом мире, полном ожидания истины, возникает один странно появившийся народ, который несет в себе как бы особую, совершенно удивительную миссию, которую не может понять ни сам этот народ до конца, ни тем более народы его окружающие. Речь, вы понимаете, идет о народе еврейском. Как он возник? Во-первых, само слово «еврей» ведь восходит к слову «хапиру», «перешедший поток», «перешедший реку». Так называли в Месопотамии беглецов, тех, кто решил не жить в этом оседлом, стабильном мире месопотамской цивилизации между Тигром и Евфратом, но уйти за реку Евфрат, как правило, уходили за Евфрат, в западную пустыню, спасаясь кто от царского гнева, кто желая стать разбойником, кто убегая от рабства, кто по каким-то иным причинам. Если вы вспомните на минутку Библию, вы вспомните, что Авраам сделал именно этот выбор. Он ушел за реку. Но не потому, что он бежал от царского гнева, и не потому, что он хотел там легкой наживы, он следовал голосу Бога. В чем был смысл этого призыва? Смысл этого призыва был в полном послушании. Нам сейчас, людям, перемещающимся довольно легко на огромное расстояние, сложно, и меняющим место жительства, сложно порой понять, что значил родной дом для человека древности. Для человека, который только и чувствовал себя уверенно, защищенным среди своих сограждан, в своем городе, среди своих близких, среди родственников, и вдруг человеку говорится: выйди от родства своего, выйди из города своего и пойди в землю, которую я укажу тебе. Даже чтобы просто услышать этот голос, чтобы воспринять его серьезно, человеку нужна была глубокая вера, глубокое знание, глубокая убежденность в том, что Бог может говорить с человеком. Авраам был гражданином Ура халдейского, одного из тех древнейших городов мира, которые известны еще археологией доисторической. Безусловно, он был воспитан в благочестии своего города и своей страны. И именно эта традиционная культура позволила ему серьезно воспринять голос Бога. И он пошел этим путем. Я не буду вам пересказывать Ветхий Завет, тем более, что все вы его, конечно же, в той или иной степени, но знаете. Это не моя задача. Но с точки зрения многообразия религий, очень важно задать вопрос, в чем же была миссия Израиля? Какую же истину нес Израиль? Мы сейчас, да, ну, не будем забывать, что Авраам, выйдя из Ура Халдейского, еще несколько раз исполнил самые тяжелые испытания, которые давал ему Бог. Вплоть до испытания, когда, по слову Божьему, его единственный ребенок, сын, рожденный им в старости, должен был его руками принесен быть в жертву. И опять же, для нас это кажется вообще чем-то невероятным, слава тебе, Господи. Но ведь для Авраама это было, в общем, довольно нормальная вещь. Вокруг жили народы, которые приносили в жертву своих первенцев Богу. Авраам, конечно, был удивлен, что от него потребовали такой жертвы. Он считал, что это варварский, дикий обычай. Но в то же время этот обычай был. И он был готов и здесь подчиниться Богу. Но вы знаете, что Бог не принял жертву Исаака и заменил его овном. Как, кстати говоря, издревле и практиковалось в Месопотамии. В Месопотамии была с глубочайшей древности принята заместительная жертва. Вместо человека, человек как бы вместо того, чтобы самого себя убить, принести в жертву Богу, приносил в жертву вместо себя овна. И в текстах Месопотамии осталась такая формула: моя, его грудь за мою грудь, его плечи, то есть овна за мои плечи, его голова за мою голову. Итак, путем целого ряда испытаний Авраам явил себя верным Богу, и от него происходит народ. Народ, который получает название народа еврейского и народа избранного. В чем же избрание? И в чем смысл существования еврейского народа? Мы иногда, сейчас, живя в мире науки, в мире информации, считаем, что смыслом любого действия является нанесение какой-то информации. Что израильский народ нес какое-то особое знание, которого не было у других народов. Вот что касается, например, классической традиции современного иудаизма, они так и говорят, что среди огромного количества народов, не знавших Бога, живших многобожно, Израиль единственный хранил истину монотеизма, истину единобожия. Но когда мы сейчас занимаемся другими народами, и религиями Египта, Месопотамии, окружающих народов, мы видим, что знание единого Бога-Творца было свойственно многим. Не в этом, значит, дело. А тогда в чем? Оказывается, что вообще не в знании. Не в знании. Все знания были. Ну, не всеми они, конечно, разделялись, не все их имели. Но знание истины хранилось у многих народов. Все дело в том, что не было самого главного. Что не было абсолютной покорности Богу. Оказывается, что главная точка, в которой, собственно говоря, испытывается человек, это не точка знания, а точка твоего личного сердечного отношения с Богом. Почему? Да потому что вся катастрофа произошла не из-за того, что первый человек чего-то не знал. Адам знал все значительно лучше, чем мы, потому что он был сотворен Богом, Богом по своему образу и подобию. Он имел знания, наверное, значительно большее, значительно более всеобъемлющее и глубокое, чем мы. Не в знании дело. Адам ослушался Богу. И нам сейчас, наверное, надо сказать несколько слов о том понимании грехопадения, которое существует в Библии, и отблесками, отзвуками которого являются предания очень многих народов. Все вы знаете, одни серьезно и углубленно, другие в полу, к сожалению, шуточной форме, этот на самом деле бесконечно трагический рассказ. Рассказ о грехопадении Адама. Что произошло? Человек был сотворен по образу и подобию Божьему и был поселен в божественном великолепном мире, в мире, где все было совершенно, в мире, где Адам был царем. Откуда мы это можем видеть? Бог приводит всех животных, все существа приводятся под руку Адама, и он всем им дает имена. Он дает им наименование. А вы помните, что имя – это значит знание вещи. Когда мы знаем истинное имя, то мы знаем саму суть вещи. Значит, Адам был сделан хозяином всего мира, его царем. Адаму было сказано плодиться и размножаться, ему была дана жена одной природы с ним. А дальше произошло испытание свободы. Потому что тот образ и подобие Божие, который был дан Адаму, как я уже вам говорил, это отнюдь не образ внешнего подобия. У Бога нету видимого образа. Бог не имеет лица, он безобразен. И это прекрасно знали древние. И когда говорили, что Адам имеет образ Божий, это значит, что он имел некоторую внутреннюю подобность Богу. А внутренняя подобность Богу – это свобода. То удивительное качество свободы, которое есть у Бога и которое было дано человеку. Сейчас слово «свобода» заезжено. И мы его понимаем иногда в самых различных смыслах. От свободы политической до свободы от самых элементарных нравственных норм. Но сущность свободы в ином. Сущность свободы – это возможность выбора. Возможность выбора между добром и злом. И этот выбор производит каждый из нас по много раз на дню. Только, к сожалению, далеко не всегда это замечает. Но иногда замечает. Сколько раз мы все сталкиваемся перед проблемой. Одно хочу, а другое хорошо. И иногда мы делаем то, что мы хотим, хотя знаем, что это плохо. А иногда мы делаем то, что надо, хотя знаем, что это неприятно. В одном индийском тексте сказано так на этот счет. Одно дело хорошее, другое дело приятное. Мудрый выбирает хорошее, глупец выбирает приятное. Очень точные слова. Это одна из Упанишад младших. Итак, перед Адамом должен был встать этот выбор. Коль у него была свобода, эта свобода должна испытываться. Потому что какой смысл в свободе, когда человек не имеет возможности выбора? И Бог, Творец Адама, дает ему возможность сделать выбор. Он разрешает, или, как любит говорить церковь, попускает выбор. В чем же разрешение выбора? Дело в том, что, хотя об этом не говорится впрямую в Библии, но вся традиция и христианская, и вся традиция вообще человеческая, с глубочайших времен, начиная там, наверное, с доистории, прекрасно знает, что кроме людей в мире существуют еще многочисленные духи. Нет народа, который бы не верил в существование духов. От австралийских аборигенов до самых высокоумных греков и римлян. Платон рассказывает о демоне, то есть о духе, об ангеле-хранителе, о даймонии Сократа. И какие-нибудь самые наивные немцы или ульчи вам расскажут о мире духов, в котором они живут. То, что духи окружают человека, в этом стал сомневаться только современный человек, который потерял способность ощущать реальность духовных, невидимых природ. Для человечества это никогда не было даже проблемой. Дух был также, и духи были так же естественны для человека, и окружение духами, как, естественно, окружение горами, птицами и лесами. Но дело в том, что в отличие от птиц и зверей, и подобно человеку, духи имеют свободу. Они также могут выбирать. И еще до создания человека часть духов выбрала путь отступления от Бога. Подробностей мы не знаем. И все традиции мира передают всегда эти подробности и объяснения мифически. То есть они рассказывают определенные предания, которому не надо верить всегда дословно. Но в нем заключена как сказка ложная, в ней намек. Вот на этот намек есть. Мы не всегда его можем, правда, понять. Но и как бы там ни было, духи уже разделились на тех, кто с Богом, и их мы называем ангелами. Почему? Ангелос по-гречески посланник. Соответственно, ангелы это те, кто выполняют волю Бога, кого Бог посылает, как кто его слуги. И те, кто не являются посланниками Бога, те, кто стоят против Него. Итак, Адаму дается искушение. Некий дух, может быть, какой-то высший дух, трудно сказать, тот, кто сопротивляется Богу, тот, кто является противником Бога, он допущен до того, чтобы предложить Адаму выбор. Он спрашивает его жену, точно ли Бог разрешил вам есть от всякого древа? От всякого разрешил. Но есть дерево познания добра и зла, от которого Бог сказал не есть нам, потому что в тот день, когда мы съедим плод с этого древа, мы смертью умрем. О яблоках ли или о плодах других печется Бог и заботится злой дух? Нет, конечно. Гастрономические интересы равны чужды двум этим началам. Речь идет о другом. Перед нами символическая картина, которая просто дается в наглядной для простого человека форме. Когда мы говорим плод, мы ведь всегда имеем в виду не только реальный плод, там виноград, яблоко или грушу. Мы говорим плод наших дел, как цель, как смысл, как результат, как венец дела. Когда мы говорим вкушение плода, мы предполагаем соединение. Помните мистика пищи, о чем я вам говорил на прошлых лекциях? Соединение в нечто единое с тем, что мы познаем. Итак, плод познания добра и зла – это не что иное, как само познание добра и зла. Что, вкушая этот плод, мы познаем добро и зло. Но что значит познание добра и зла? Иногда даже говорят, что вот какой был злой Бог, он не хотел, чтобы люди знали. Какая ценность все знать, а он не хотел, чтобы люди знали. Но мы забываем, я опять же вам говорил об этом уже, но напомню еще раз. Мы забываем, что знание есть двух родов. Есть знание и информация. Безобидное знание. То есть вы можете знать, сколько автобусов останавливается на остановке вот около этого дома. Ничего от того, что вы будете это знать, не изменит вас, кроме того, что вы не опоздаете на очередной автобус, что хорошо. Но есть знание соединения. Соединение. Соединение в одно целое. Это то самое познание, в результате которого объект познания и познающий становится одним целым. Именно об этом втором познании речь идет в рассказе о грехопадении. Человек соединяется с добром и злом. Но что это значит? В сущности, с добром Адам был соединен с самого начала, с момента своего сотворения. Потому что единственным добром является сам Бог, он абсолютное благо. Но он не был соединен со злом. Что такое зло? Зло не есть нечто иное, равноценное добру. Зло есть просто отсутствие добра. Это нам надо очень хорошо понять. Речь идет не о том, что зло и добро ведут бой друг с другом на равных. Нет никакой борьбы между добром и злом. Есть только наш выбор между добром и отсутствием добра. Когда мы выбираем отсутствие добра, мы уходим потихонечку в пустоту, в никуда, в небытие. Мы уничтожаем свою реальность, потому что наша реальность, созданная Богом, есть реальность существования как бы лицом к лицу с Богом. Когда мы отворачиваемся от Бога, мы как бы и исчезаем. Мы перестаем быть. И в той степени, в какой мы отворачиваемся от Бога, мы погружаемся в пустоту, в небытие. Это небытие может быть различно. Скажем, наша собственная страна прошла этот страшный опыт, когда по мере потери веры происходило опустошение даже внешних форм жизни, даже социальных форм жизни, даже природных форм жизни. Мы губили мир вокруг себя. В других странах эти отходы могут происходить иначе. Внешний строй жизни может сохраняться, а внутренний человек может опустошаться. Но всегда отход от добра, от Бога и от блага ведет к опустошению. Потому что заменить это нечем. Нечем заменить человеку поиск и обретение истины, бессмертия и вечной жизни. Разве смертью заменишь жизнь? Разве злом заменишь добро? Нет, конечно. Это неадекватная замена. Итак, Адаму предлагается выбор между тем, что быть с Богом или не быть с Богом. Злой дух не обманывает. Он говорит абсолютную правду. Нет, говорит, ты не погибнешь. Но ты станешь таким, как боги, знающие добро и зло. Боги – это они. Не Бог, единый Бог-творец, а множество духовных существ, которые есть по всему миру. Во многих традициях и народах их называют богами. Так их называют, в частности, в Египте. Так их иногда даже называют и скажем, даже в Писании есть такие слова. Скажем, апостол Павел пишет, что много есть так называемых богов и на небе, и на земле. Но у нас один Бог, Бог-творец, создавший все. Итак, дух не лукавит. Вы будете как мы. Вы будете соединены и с добром, и со злом. И поддавшись на это, человек соглашается познать зло, соединиться со злом. Он ослушался Бога. Не потому, что Бог, как жестокий деспот, говорит, вот знаете, как иногда, воспитывая волю ребенка, вы кладете перед ним яблоко и говорит, только вот это яблоко ты не ешь. Нет, совсем не это. Бог просто понимал, что человек будет выбирать между добром и злом, и предупредил. Соединение со злом – гибель. Но не такая гибель, какой вот мы привыкли, то есть гибель внешняя, а гибель внутренняя. Внешне ты останешься, но внутренне ты уже будешь пуст. Так же, как отход от Бога не привел к тому, что мы все исчезли, но наша страна внутренне опустошилась. И результаты этого видны. Итак, результатом непослушания Богу стал грех. И он потом переходит из поколения в поколение. То зло, то опустошение, то отвержение от Бога, которое произошло, оно должно быть компенсировано. Как? И вот здесь главная проблема, которая позволяет нам понять основные пути современных религий Запада. Дело в том, что мы умозрительно можем себе представить несколько выходов из решения этой проблемы. Ну, во-первых, вы видите, что Дальний Восток и Южная Азия просто оставили проблему грехопадения, они забыли о ней, отодвинули ее. Нет этой проблемы. Без нее будем решать проблему спасения. Но решать проблему спасения без обращения к факту грехопадения, это значит расстаться или с надеждой на воссоединение человека с Богом, как Китай, или расстаться с надеждой на воскресение тела и мира, как Индия. Запад не идет на эти жертвы. И перед человеком возникает как бы несколько путей. Первый. Человеческая природа глубоко повреждена грехом. Грех транслируется из поколения в поколение. Его исправить мы не можем, потому что мы рождаемся с ним. Мы не можем себя вытащить за волосы из болота. Необходимо, чтобы пришел Спаситель, некое существо, которое свободно от этого бремени греха Адамова, но которое при этом вполне человек. Как может такое существо появиться? Все божественные цари, все божественные правители, которых именовали сотерами, спасителями, все они были обычные эмпирические люди. Грех был в них. И даже если люди верили, что они соединяют в себе божественную и человеческую природу, они всегда в себе соединяли божественную природу с природой падшего человека, с природой сына Адама. И это совершенно ясно видно в историях Египта, в историях Месопотамии, что человек, царь, он все равно грешное существо. Хотя в нем и есть что-то, может быть, божественное. А иного не дано. И вот как раз миссия Израиля была не в том, что он донес бы до нас какое-то новое знание. Но миссия Израиля была в том, что он открывал возможность появления такого существа. Существа, которое будет вполне человеком, и при этом будет, в отличие от всех остальных людей, свободно от греха Адама. Как это может быть? Для этого мы на минуту должны себе представить самую обычную и банальную вещь. Как появляется, как начинается человек. Речь, конечно, идет не о физиологии в данном случае, а о том, что происходит соединение мужского и женского начала. Причем во всех традициях мира передатчиком родовых качеств